верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет-привет, дорогие друзья. Понедельник – прекрасный день. По крайней мере, у нас в Петербурге очень солнечный, прекрасный день. Я рад. С утра я уже кучу дел успел переделать. И дочку в садик отвезти, и погулять с собакой, и что только я не сделал. И я рад в такой прекрасной погоде, почти весенний воздух. Надеюсь, что и у вас тоже все хорошо. Вы в хорошем настроении, а мы с вами начинаем наш проект «Верю, не верю». Вы спрашиваете, я отвечаю, как обычно, как почти всегда обычно. Последний уже, наверное, год или даже полтора, вы задаете мне странные, не очень странные, сложные, не очень сложные вопросы о христианстве, о вере в Бога, о Библии, о церкви, и не только, надеюсь, что будет и не только, а я стараюсь на них вам честно отвечать, и особенностью данного эфира является то, что я не знаю, какие вопросы вы будете задавать, я не готов к этому эфиру вообще, от слова совсем, это не значит, что я плохо к нему отношусь. Это значит, что я хочу быть максимально естественным в этом эфире и говорить то, что я на самом деле думаю, то, что я знаю на данный момент. И я очень рад сложным вопросам, потому что они помогают мне тоже развиваться. Некоторые вопросы, которые вы мне задаете, бывают настолько неожиданными и сложными, что я теряюсь и потом после эфира вынужден повышать уровень своего образования. Гугля, читая различные книги, которых у меня очень и очень много. Ну и, собственно говоря, да, я вам всем благодарен за ваши вопросы, острые, провокационные, особенно острые, провокационные. Я призываю задавать вопросы не только христиан, но и всех тех людей, которые случайно оказались на этом эфире из категории, которых условно можно назвать неверующими, атеистами, скептиками, может быть, даже воинствующими атеистами. Вот вас я особенно приветствую, потому что ваши вопросы бывают особенно острыми, актуальными и ставящими меня в неудобное положение, а это самое классное, я считаю. Когда... Да, почему когда? Потому что мы все в любом случае... У всех есть профессиональные искажения, у верующих есть тоже такое когнитивное искажение профессиональное, когда мы вот живем в своей парадигме, и на многие вопросы мы имеем какие-то автоматические ответы, которыми нас научил кто-то там, да, в нашем там христианском детстве, условно говоря, христианском детстве. На какие-то вопросы мы, в принципе, не ищем ответа. И именно вы, скептики, атеисты и просто интересующиеся религией люди, но, скажем так, не находящиеся за забором церкви, они способны поставить нас в такой вау, да? А я об этом никогда не думал. Поэтому ваши вопросы я приветствую больше всего, друзья. Но в любом случае, если вы верующий человек, вы тоже можете меня о чем-то спросить. Почему, собственно, нет, не почему, а кто я там, да? Хотя это не важно, на самом-то деле, в большей степени. Я христианин, я верующий человек, и я служитель церкви, протестантской церкви в городе Санкт-Петербург, реформатской церкви Христа. Пишите, пишите, ставьте лайки, делайте репосты. Чем больше лайков и репостов вы сделаете, я особенно прошу эти лайки и репосты делать, опять же, людей немножко далеких от церкви, потому что чем больше вы сделаете этих лайков, репостов и напишите комментариев, тем больше ваших друзей увидит тоже скептиков, атеистов, ну, условных атеистов. И там других далеких от церкви людей, и, возможно, они тоже захотят задать какой-то вопросик, а это самое классное, что может быть в нашем эфире. Я сейчас буквально в две минутки я размещу этот эфир тоже в своих социальных сетях, везде, где мы делаем этот эфир, а это Одноклассники, это ВКонтакте, Ютуб, Бегалайв, Друг Вокруг и многие другие социальные сети, где мы транслируем. И как только я это сделаю, я тут же смогу начать отвечать вам на ваши вопросики и вопросы, и вопросища. Да, вот вопросища я особенно ожидаю от вас. Очень, правда, мне будет это приятно. И я не отвечаю, возможно, на вопросы, которые являются, ну, очень оскорбительными, провокационными, сверхпровокационными, подчеркиваю, да. А все остальные вопросы я читаю. Мне их присылает наша замечательная сотрудница Ольга, которая читает все ваши вопросы, где бы вы их ни писали, и пересылает мне их в личных сообщениях для того, чтобы я смог на них ответить. Ну и опять же, вы можете писать мне в личных сообщениях. Я есть во всех социальных сетях, ну, которые там плюс-минус распространены в нашей стране. И также есть три почты, целых три почты, представляете? Есть почта yurtov@gmail.com, yurtov через YU. Есть abbo@bk.ru, там, или abbo@bk.ru. И есть еще почта для тех, кто пользуется исключительно яблочной техникой, RefPastor, вместе, да, латиница, refpasta@icloud.com. Там же, также вы можете там писать все ваши вопросы, и я их обязательно прочитаю и обязательно, если успею, на них отвечу. Надеюсь, что вопросов будет много. Еще буквально несколько секунд, как только я сейчас размещу все эти эфиры у себя, и я смогу ваши вопросы читать. Надеюсь, они будут максимально интересными. Да. Ну, пока, даже если у вас вопросов нет, все равно комментарий, пожалуйста, напишите. Это помогает нам, как я много раз говорил, это помогает этому эфиру быть более популярным, а, соответственно, больше вопросов, больше интересного драйва будет в этом эфире. Так, ну, еще буквально пару мгновений в другой социальной сети я в последний размещу этот эфир. И как только я это сделал, я буду готов полностью посвятить свое время эти ближайшие 50 минут, но уже 45-44 вам, друзья мои дорогие. Ставьте лайки, делайте репосты, не стесняйтесь, это очень и очень важно. Опять же, не ради хайпа, а, собственно, почему нет? Не ради моего тщеславия, но вполне возможно ради хайпа. Хайп это не такая уж плохая вещь, когда речь касается такого замечательного эфира, как верю, не верю, вы спрашиваете, я отвечаю. Так, ну что ж, вот я все буквально сделал. Да, я все сделал и готов читать ваши вопросы. Так, ну и первый вопрос у нас, в принципе, я на него уже когда-то давно уже отвечал, но вот тут он несколько в агрессивной форме, скажем, или как я читаю, что несколько в агрессивной форме задан, или не агрессивно, а недоволен. Ну, в общем, короче, это мое эмоциональное восприятие. Вопрос про эвтаназию. Пишет девушка, друзья мои. Я слышал, что христиане категорически против эвтаназии. А как быть с тяжело больными людьми, которые мучаются от страшных болей и всего вот этого? Это хороший вопрос. И у меня нет простого ответа, если честно. Я уже об этом говорил. И моя версия, скажем так, ответа на этот вопрос, она максимально непопулярна, скорее всего, в христианской среде. Ну, потому что действительно, скажем так, у меня, как у... в первую очередь, друзья мои, как у христианина, и тем более, наверное, как даже у пастора церкви, нет простого ответа. Это правда, нет простого ответа на этот вопрос, потому что, друзья мои, не все так просто. Я, к сожалению, видел смертельно больных людей, которые умирали буквально на моих глазах, и это чудовищное зрелище, и некоторые из них умирали страшно. Умирали страшно, потому что испытывали тяжелейшие, буквально уничтожающие их личность боли. Да? Я надеюсь, вы понимаете, что боль – это такая штука, которая разрушает личность человека в том числе, да, и, скажем так, приводит в измененное состояние сознания этого человека. И когда человек испытывает жуткие, непереносимые боли на протяжении там ни секунды, ни минут, даже не часов, а дней, недель, месяцев и лет, то сложно этого человека судить за то, что он захотел совершить либо, если мы говорим, что это законная эвтаназия в рамках действующего законодательства той стороны, где он находится, если вы поняли, о чем я говорю, конечно, или там как-то это сделать добровольно, совершить суицид, да, но у меня, правда, язык не повернется его осудить. Я буду бесконечно этого человека жалеть. Бесконечно этого человека жалеть. У меня была ситуация в жизни 25 лет назад, когда я болел. Вот шрам, в частности, вот этот отголоски того вот момента, когда я болел тяжело, испытывал страшнейшие боли. Причем мне еще нельзя было делать анестезию и некоторые, скажем так, процедуры, которые со мной совершали врачи, еще и вот здесь, да. Вот тут мне операцию вообще сделали без наркоза. Вообще, совсем. Хотя ежедневно кололи мне там то ли морфий, то ли морфин, я немножко в этом не очень сильно разбираюсь. Так вот, правда, это, друзья мои, было настолько больно, что иногда хотелось просто лезть на стенку и зубами грызть кирпичи. И я точно знаю, ну, среди моих знакомых просто были люди, которые испытывали еще более страшные боли. И, ну, правда, понятно, что это не очень хорошо. Да? Но назвать бы его таким очевидным грехом, я бы эвтаназия по медицинской... Нет, не эвтаназия, из-за того, что человек тяжело, страшно болеет, испытывает страшнейшую боль, и совершают эту эвтаназию по этой причине, да, мне было бы сложно назвать, наверное, грехом. Вот почему мое мнение непопулярное. А если говорить об эвтаназии, например, которая случилась, это известная история, на весь мир известная, несколько лет назад, когда эвтаназию совершила девочка, которая, типа, у нее была депрессия, ей было там лет, я не помню, 14, примерно 15, ну, как-то, короче, она была подростком. И она, значит, совершила эвтаназию, и самое страшное в этой ситуации, что ее родители ее поддержали. Вот в этой ситуации, наверное, я считаю, что это категорически неправильно. Но в любом случае это не является грехом самим по себе, как воровство, как убийство, как изнасилование или что-то подобное. Это является следствием греха. Да, у нас у всех людей, в том числе у христиан, как-то не странно, есть не очень правильное, верное и полноценное понимание греха. Я об этом тоже много раз говорил в своих эфирах. Грех – это не только какое-то проактивное, произвольное действие, когда я там, я решил совершить преступление, неважно, в чем оно заключается. И вот я его совершаю, ну и, собственно говоря, вот это грех, да. Но грехом являются многие другие вещи, и я тоже об этом там бесконечно раз говорил. Непонимание, когда мы не понимаем друг друга, когда мы не в ладах с самим собой, когда человек в измененном состоянии сознания, а в большинстве случаев человек, совершающий суицид или эвтаназию, друзья мои, этот человек находится в измененном состоянии сознания. И называть его грешником в этой ситуации, ну, он грешник, понятно, априори, потому что все люди грешники, но относиться к этому греху, к этому поступку, как к убийству, например, или как там, к насилию, или как к воровству, я бы не смог. И мне кажется, что все Священное Писание, вся Библия, она, в общем-то, об этом, ну, в том числе, да, что нельзя относиться к различным поступкам одинаково, да. Я не знаю, ответил я на ваш вопрос или нет. Еще раз, я бесконечно сочувствую этим людям. Я бесконечно их жалею, жалею в хорошем смысле этого слова. Жалость, потому что есть такая поговорка, знаете, жалость – это скрытое злорадство. И я считаю, что, ну, если вы, допустим, не дай бог, я не хочу в этой ситуации оказаться, кто-то меня пригласил бы как пастора к человеку, который хочет совершить эвтаназию, я бы увидел тяжело больного, разбитого, уничтоженного болью человека, я бы, скорее всего, конечно, там, ну, плакал, ну, я плачу часто. Я бы молился за него, но у меня не появилось бы ни мысли, вот даже капюлечки мысли его осуждать за это. Я бы хотел бы его сопровождать как христианин, как пастор этого человека в его, вот в этом уходе, да. И в отличие от некоторых других конфессий христианских, которые самоубийц не хоронят внутри церковной ограды на кладбищах, да, конечно, я бы похоронил бы внутри там, условной церковной ограды и совершил бы панихиду, как пастор церкви, да, по этому человеку. И повторю еще раз, уже в третий раз, у меня бы язык не повернулся назвать бы его грешником таким, да, страшным, там, ужасным грешником, который там что-то там совершил прям вообще. Джерис Энн, привет, дорогой друг, да, рад тебя видеть, надеюсь, у тебя все хорошо, пусть Бог тебя благословит. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Мы, кто только что подключился, я вижу, что новые люди подключились, в этом эфире мы отвечаем, я отвечаю, ну, надеюсь, и наши постоянные зрители и волонтеры тоже, отвечаем на ваши вопросы обо всем, о чем угодно. Вот какие бы вы вопросы хотели задать христианину, вот на все эти вопросы... в этом эфире мы пытаемся, я пытаюсь отвечать. Так, у меня есть сосед-пастор, который является тренером по восточным единоборствам. Как вы к этому относитесь? Слушайте, у меня есть приятель-пастор, я его знаю достаточно давно уже, который является тренером по карате. Я не вижу в этом ничего плохого. Есть такое неправильное мнение о том, что если вы занимаетесь восточными единоборствами, там, ну, в частности, карате, то якобы вы практикуете еще там и какие-то духовные практики, философские практики восточные, которые якобы никакого отношения не имеют к христианству, и даже там противоречит ему. Ну, во-первых, не все философии, существующие в этом мире, там, восточные в том числе, противоречат христианству. Если вы вообще, в принципе, разбираетесь в восточных единоборствах и философской базе, которая иногда присутствует, иногда и нет в этих вещах, то вы прекрасно знаете, что есть какие-то вещи, ну, совпадающие с христианством. Это первое. Второе. Сегодня, наверное, 90%, наверное, 99% людей, практикующих восточное единоборство в мире, они никак ни разу вообще не практикуют какую-то философскую, религиозную, там, религиозно-философскую базу, которая под этим еще присутствует, ну, там, если мы говорим об Окинаве, предположим, там, и карате, да, или о чем-то еще. Эти люди занимаются спортом, единоборствами, да, они это практикуют для разных целей. Кто-то для самозащиты, кто-то для чисто спортивного интереса, кто-то там еще для чего-то, потому что это, ну, профессионально нужно, предположим, там работают в каких-то, не знаю, в полиции, в военной или кем-то еще является, где необходимо уметь защищать и нападать. И там нет ничего религиозного и философского. Что касается, в принципе, там базового вопроса, да, и, может быть, даже это имеется в виду под этим вопросом, можно ли изучать? Ну, я сам занимался боксом, я сам занимался винчун, это то, что практиковал Брюс Ли. Я занимался кикбоксингом. Опять же, вот у меня есть приятель, который является тренером по карате. В этом нет ничего вообще, ни разу предосудительного христианства. Несмотря на то, что существует стих, который большинство людей, которые слышали только об этом понаслышке, да, извините за тавтологию, где написано, что, ну, в Библии написано, что, типа, если тебя ударили по правой щеке, то поставь левую. Этот стих ни разу не говорит о том, что нельзя себя защищать или тем более не защищать других людей, попавших в сложную жизненную ситуацию, скажем так, да? Нет, можно и нужно защищать и себя, если это необходимо, если вы считаете нужным себя защищать, и тем более, да, если вы видите, что рядом с вами находится человек, попавший в сложную критическую ситуацию, женщина, ваши родственники, кто-то еще, неважно, то вы, если можете это сделать, то, конечно, вы, согласно христианству, должны его защищать, должны ему помочь. А если вы обладаете навыками каких-то единоборств, неважно, там, это карате, самбо, дзюдо или что-то еще, русбой какой-нибудь там, да, то, конечно, это нормально. Я в этом не вижу вообще ничего, да, то есть даже йогой заниматься можно. И можно, я, кстати, тоже занимался в детстве, и можно, и нужно, потому что это очень хорошо помогает сохранить ваше физическое здоровье. А это очень-очень-очень по-христиански. Вот такие дела. Ну, то есть, правда, я не встречал вот в своей жизни за последние там 30 лет, наверное, ни одного человека, который занимался бы восточными единоборствами какими-то, и при этом бы он еще там поклонялся каким-то там буддийским там богам там или каким-то филиппинским богам и т.д. и т.п. Да? Нет, эти люди занимались этим ради спорта или ради того, чтобы научиться себя защищать. Все. В этом смысле я, опять же, не вижу ничего. Книги Левит, Господь повелевает окроплять кровью жертвенных животных священнические одежды Аарона и сынов ковчег и далее многократно, но нет о том, как их потом от крови отмывали. Как это объяснить? Да никак нет, не объяснить. В Библии нет массы вещей, которые являются какими-то самоочевидными, ну, в принципе, да. Но в Библии, правда, не написано ничего про аборты, например. В Библии ничего не написано про много-много других вещей, про компьютерные игры, да, вообще про много, ну, про множество вещей, но и какие-то вещи являются самоочевидными. А то, что написано в Библии о том, что необходимо окроплять кровью священнические одежды, это является частью религиозного ритуала, да, конкретно там, это, скажем так, литургического ритуала. Конечно, потом эти одежды содержались в чистоте, естественно, да. В этом, опять же, еще раз, ничего нет странного, что в Библии чего-то там не написано. Библия – это не книга ответов на все случаи жизни. Библия нам, во-первых, презентует самое главное – это отношение Бога с человеком, причину проблем в жизни человека, грехопадения и решение этой проблемы – Иисус Христос. Это самое главное послание и цель написания Библии. Все остальное уже таким нюансом является. На работе случился конфликт, пришлось написать докладную на неадекватное поведение сотрудницы. Также другие коллеги написали служебные записки, нарушение субординации, непослушание и прочее. С одной стороны, мучает совесть или не совесть, а что-то будто не доделала, не поговорила, может быть, как надо с этой сотрудницей, может, надо было помочь, видно, что со здоровьем, нервами что-то не так. Но она особо на контакт не идет, сама замкнутая, еще и все-таки воспринимала сказанное. Некоторые уже давно говорили, что с ней невозможно работать нормально. Сколько злости и негатива в ней было и по отношению ко мне в последние рабочие дни. Добились ее увольнения по собственному желанию вышестоящего руководителя. И жалко, с одной стороны, ее, и с другой стороны, терпеть тяжело. Увы, уже выходить за рамки дозволено больше начала. Может быть, я все правильно запуталась. Я понял примерно ваш вопрос. В нашей стране, к сожалению, есть такой термин, который пришел к нам, скорее, из криминальной среды, наверное, да, пришел в общество наше. Типа стучать, я извиняюсь, я сейчас скажу, как это говорят на улице, да, стучать западло, да. Вот ты настучал на соседа, ну, предположим, там, ты увидел пьяного за рулем, да, человека, и вот ты на него настучал, да, позвонив в полицию и сказав, что вот чувак неадекватно едет за рулем, арестуйте его, там, задержите. Или там вы написали заявление в полицию на вашего неадекватного соседа, предположим, который там что-то делает, ну, как-то вот неправильно живет, да, ну, правда неправильно, да. И в нашем обществе это до сих пор воспринимается как некое стукачество и в целом порицается, да. Но в нормальных, скажем так, здоровых гражданских обществах, а я не считаю, что в нашей стране пока еще, в нашей стране пока еще нет здорового гражданского общества, на мой взгляд, это мое личное оценочное суждение, да, в нашей стране воспринимается как стукачество, в нормальных обществах это воспринимается как, ну, вполне себе адекватная практика, да. И это такая вот, я считаю, что от этой парадигмы нужно избавляться. Ты, если слышишь, что за стеной кто-то кого... Понимаете, даже был случай некоторое время назад, когда за стеной там убивали в буквальном смысле женщину, девушку, ну, молодую женщину убивали, да? И, во-первых, первое время соседи даже не обращали на это внимания. Потом в итоге обратили, вызвали полицию. Полиция тоже как бы забила на это. И там в итоге там сложное, там в том числе начались какие-то дела уголовные против самих полицейских, которые не посчитали нужным приехать на всего лишь скандал домашний, да? Нет, если мы хотим, чтобы все мы жили в безопасности и всем нам было хорошо, нужно это делать. И в том числе в вашем случае, если говорить о вашем случае, но есть человек, который ведет себя неадекватно. Вы, скорее всего, пытались поговорить. Ну, а доколе можно говорить? Сколько раз нужно сказать человеку, чтобы он себя вел адекватно? На 1, 2, 3, 15, 20 раз. В конце концов, если мы говорим о коммерческом каком-то предприятии, то задача руководителей не в том, чтобы бесконечно жалеть каких-то сотрудников, да, хотя и такие тоже случаи бывают, я знаю, а в том, чтобы создать атмосферу наиболее благоприятную для того, чтобы это предприятие выполняло свои цели и задачи коммерческие, да, или там, даже не важно, коммерческие, некоммерческие, если человек какой-то неадекватен, и раз за разом увещевания, используя христианский термин, там, да, не помогают, ну, что ж поделать, ну, что ж поделать. Я знаю случаи, когда и за меньшее увольняли, да, не только вот за то, что вы пишете. Возможно, допустим, ну, возможно, то есть вы можете себя простить легко, вы сделали все правильно. Я знаю случаи, когда сотрудник был достаточно ценным, а руководство было достаточно чутким и имело финансовый резерв, определенно, да, когда человека конкретного там за счет фирмы отправляли даже к психотерапевту, к психологу, да, и ему помогали справиться с своей проблемой. Но, наверное, не все компании это имеют возможность такую, не все фирмы. И не все люди, не все руководители, в принципе, имеют такую опцию, да, что, вау, а мы можем потратить немножко денег, заплатить за этого сотрудника, чтобы он пошел к психотерапевту, решил свои внутренние проблемы какие-то. Но, в конце концов, если вас душит совесть, мучает совесть, то вы можете просто узнать адрес телефона этой сотрудницы, хотя, скорее всего, вы его знаете, телефон, как минимум, приехать к ней домой с тортиком и с ней поговорить уже тет-а-тет наедине. Вот если вам достать это успокоение, сделайте это. Это даже, может быть, будет прекрасным шагом к примирению с этим человеком, к тому, чтобы действительно по-настоящему ему помочь. Спасибо за вопрос. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Мы продолжаем. Эфир у нас называется «Верю, не верю». Вы спрашиваете, я отвечаю. Меня зовут Владислав Юртов. Кстати, если вам, почему я сейчас свое имя назвал, если вам нужна помощь христианских психологов, профессиональных психологов, по-настоящему психологов, то еще и христиан, вы можете писать мне через сообщение. в любых социальных сетях, где вы меня найдете, по моему лицу, везде узнаете, и я вам подскажу, как получить бесплатную помощь наших психологов, там, в определенных, конечно, рамках ограниченных, но, тем не менее, это бесплатная помощь профессиональных психологов. Мы можем вам ее предложить совершенно бесплатно. Пишите, пожалуйста, если вам это нужно. Ко мне тянется соседка, но мне с ней неинтересно прекратить общение. Только вчера примерно эту тему проповедовал в своей церкви, в нашей церкви, ну, где я служу, пастором по поводу любви между братьями и сестрами, в том числе между людьми. Если смотреть с христианской точки зрения, я считаю, что вам, этой женщине, нужно какое-то внимание уделить. Возможно, она нуждается именно в вас, я просто не знаю, вы христианка или нет. Вот тот человек, который задает вопрос, или христианин или нет. Вы помните интересную историю, когда Христа спросили о том, а кто ближний, да? В смысле о том, что вот есть такая заповедь Божья, да, возлюби ближнего своего, и Иисуса Христа спрашивают, а кто мой ближний? И он говорит такую интересную историю, возможно, реально, возможно, это притча, это не важно, совершенно важна цель и суть послания, которое дал им Христос. Он рассказывает историю, когда на дороге лежал, я сейчас немножко подробнее расскажу для тех людей, которые, может быть, это не помнят историю или не знают вообще. На дороге лежал еврей, побитый там, ну, в общем, ограбленный, избитый, лежал, вот, видимо, очень сильно избитый, раз он не мог встать, да? Ну вот, и это был еврей, подчеркиваю. И мимо него прошел его соплеменник, тоже еврей, да еще и, скажем, представитель, ну, скажем так, сословия, которое должно блюсти всякие религиозные традиции, да? Мимо него пришел еще один человек, и все на него наплевали. Просто прошли мимо. Ну, типа он в крови весь там, да? Ну, что это такое, человек в крови? Это как если бы мы увидели с вами какого-нибудь пьяного мужика, которого еще там, я не знаю, вырвало, да, предположим. И он лежит в снегу на земле, и нам противно к нему прикоснуться, чтобы хотя бы на скамейку его положить, а то и скорую вызвать, да? И мы проходим мимо него. И вот последним человеком, который проходит мимо этого избитого, ограбленного еврея, иудея, проходит человек, который, скажем так, у которого с этим евреем, не с этим евреем вообще, а с евреем вообще, да, он немножко, он живет в такой географической области, скажем так, жил, которая всегда была в конфронтации с евреями, с иудеями, да, и тем не менее он остановился, он намыл ему рану, очистил, он поднял его, он положил, по всей видимости, посадил его или взвалил его там на своего осленка. Это было основное средство передвижения в то время. Довез до ближайшего городишка и заплатил за то, чтобы он отоспался в гостинице, пришел в себя, и даже сказал, что если он вот даже за эти заплаченные дни там не придет в себя, то я, вернувшись обратно, оплачу все расходы. Да, кормите, поите его, пусть он придет в себя. Вот, друзья мои, да, вот это наш ближний. Это к чему я говорю? О том, что, возможно, Господь, если вы веровавший человек, посылает вам этого человека, потому что у вас есть те ресурсы, а я уверен, что они именно так и есть, у вас есть те ресурсы, которые необходимы для того, чтобы закрыть какую-то проблему этого человека. Попробуйте пообщаться. Понятно, что есть очень навязчивые люди, которые, ну, правда, они слишком навязчивые, слишком инфантильные при этом еще, и они там требуют к себе супервнимания, и это становится очень тяжело и невыносимо. Но я думаю, что в данном случае это пока не так. Пожалуйста, уделите этому человеку какое-то внимание. Может быть, действительно, вот ей нужна именно вы. Ей нужна или нужен именно вы. Именно ваши способности, ваши умения, ваши ресурсы, которые есть у вас. И я уверен, что это так. Во-первых, я уверен, что это так и есть. И таким образом вы реализуете, исполните закон Христов в данной ситуации. Проявите любовь к вашему ближнему. Буду очень благодарна за ответ. Мучает сомнение по поводу евангельского эпизода исцеления кровоточивой. Сказано, что она сразу исцелилась. Так. Женщина также и сама об этом объявляет. Вопрос, как могла она так быстро понять, что кровотечение остановилось? Это не тот вид недомогания, по которому сразу можно понять, что все прекратилось. Даже если предположить что между моментом прикосновения к краю одежды Христа и моментом, когда она объявила об исцелении, прошел, допустим, час. Слушайте, я не знаю, у вас когда-нибудь было кровотечение? Понятно, что мы сейчас говорим о женщине, у которой вагинальное кровотечение было, да, по женской части. Но у вас, если у вас когда-либо было кровотечение, когда-либо сильное кровотечение, у меня было, например, да, у меня всякие были там травмы, раны, разные ситуации, в которых у меня там фонтаном из меня, ну, серьезно, прям фонтаном текла кровь, такими, знаете, пульсирующими штучками, я подробнее расскажу, да, со соответствующим пульсу сердца. Ты всегда понимаешь, когда оно прекращается. А тем более, эта женщина болела там много-много лет, там 12 лет, если не ошибаюсь, да, страдала кровотечением. То есть у нее непрерывно все это, ну, происходило. Видимо, в тот момент, когда произошел момент, факт исцеления, она почувствовала, что все прекратилось. Какое-то вот это вот бесконечное... Мне делали переливание крови однажды в моей жизни, да? Я не помню, пол-литра или литр крови в меня влили, что-то как-то очень много. И я прямо вот лежу на каталке в реанимации, да? Я был в сознании, мне эту штуку, вот эту вот емкость с кровью подключили, воткнули в вену иголку, и я прямо вот через секунду, там, полторы уже ощутил, что в меня силы вливаются, да? В меня кровь вливается. У меня была достаточно серьезная потеря крови. И вот это вливание крови в меня, оно моментально дало мне понять, что что-то в моей жизни изменилось, да. Я думаю, что с этой женщиной произошло то же самое. Она поняла, что она исцелена, что что-то моментально произошло в ее жизни. Тем более, если она 12 лет страдала кровотечением, вы уж понимаете, сколько она измучилась в своей жизни. Дальше. Андрей, интересно, а те, кто решается на эвтаназию, вообще лишены всякой надежды для исцеления Бога? Андрей, я уже говорил, да, что человек, который совершает эвтаназию, в большинстве случаев, он уже находится в измененном состоянии сознания. Я очень рад, Андрей, что ты никогда не испытывал страшнейшей, дикой, ужасной боли, а я ее испытывал, но не такую, которая требовала бы эвтаназии, да, это когда ты тупеешь. Вот у меня, допустим, я 3 недели пролежал... Я не буду подробности говорить там, да, но я 3 недели пролежал в больнице, когда мне ежедневно, мне сделали там две операции, почему две, раз, два, три операции за несколько дней. Мне делали каждый день такие медицинские процедуры, которые сопровождалась просто дикая боль, да, дикая боль сопровождала. Мне буквально на живую там, без наркоза, по мне, там, по открытой ране скребли там, каким-то, типа, как это называется, ну, типа, ножом, как это называется, в общем. Ну, короче, такой штукой острой. Но это не то, чем разрезаю там полость тела, когда операцию делаю. Это правда было больно, Андрей, да? И мне кололи каждый день с утра, я просыпался, мое утро начиналось там с капельницы, а потом мне вкололи потом в спину, почему-то, не знаю, под лопатку, вот этот морфий или морфин. И я вот в отупевшем состоянии находился, во-первых, от этого наркотика. У меня, кстати, ломки даже потом начались наркотические от этого, потому что мне кололи несколько недель его. И во-вторых, я был отупевший от боли. Когда ты вот ходишь как в тумане, понимаешь? Ты ходишь как в тумане. Все время, не от наркотиков, а от боли, или вернее и от боли, и от этого морфина, да, морфия. Нет, ну, поверь, да, я видел людей, которые, ну, катались по земле, прокусывая себе губы, языки там до крови там, да, потому что им было так больно. И ты представляешь, эту боль они испытывают, опять же говорю, ни секунды, ни минуты, ни часы и даже ни дней. Понимаешь? Я надеюсь, ты понимаешь. Ты же умный парень. Ну вот, это тяжело. И именно поэтому таких людей я... Какой бог? Какой бог? Ты знаешь, я один раз отравился... как это называется, вот этот яд-то, господи? Ну, короче, я отравился там одним ядом случайно. У меня был момент, да? И я в течение суток был просто в каком-то вот этом... в пограничном состоянии, да? Когда я целые сутки... Даже хоть я желал думать о Боге, да? Но у меня не получалось. Мне было так плохо, да? Цианистый калий. Вот чем я отравился, я вспомнил, да? Цианистым калием я отравился, который содержался там в одном Ну, в общем, короче, я не то чтобы его съел, а он содержался в концентрированном виде в одном там продукте, который я употребил. Ну вот, и это нет, брат, этих людей нужно жалеть. Правда. Дело не в Боге, на которого они не надеются. Они просто не могут уже думать об этом Боге. О том самом, о котором мы сейчас с тобой говорим. Им не до этого. Им очень плохо. Очень плохо. У моей знакомой напряженные отношения с сыном. Он уехал учиться в другой город. Общение с матерью ограничил. Везде ее заблокировал. Я с ним поддерживаю малое общение, но не навязываясь. Она меня постоянно просит отправить ему всякие видео или выяснить, как там у него дела или еще что-то. Я не хочу быть передатчиком и к тому же не хочу навязываться. Я могу отказать в ее просьбе? Ну, наверное, какое-то количество раз вы вполне можете быть этим самым передатчиком, но, наверное, в какой-то момент вы должны, я так думаю, подчеркиваю, да? В какой-то момент, наверное, вам нужно все-таки предложить этой женщине найти какой-то альтернативный способ общения с этим сыном своим, потому что дотресы косточкой, да, но не косточками, а косточками. То есть я купил вот эти, я очень люблю орехи всякие, ну вот, и я купил абрикосовые косточки, да, которых я и до этого ел много, там, да, всегда там. Ну, я, в общем, у меня сейчас куча орехов дома. Но там оказалось, что, в общем, эти орехи были немножко не совсем хорошего качества, скажем так, да. И мне реально было, ну, страшно плохо, просто страшно плохо. Ну, вот, я думаю, что в какой-то момент вы должны этой женщине предложить найти альтернативный способ решения этого вопроса, потому что нельзя бесконечно быть передатчиком таким. Это и не нужно, во-первых, да, делать. Женщина должна найти в себе силы для того, чтобы эту проблему решить каким-то другим способом. Так, Макс, Римлянам 7 глава, 14 стиха. О ком говорит Павел? Ну, я считаю о самом себе, естественно. Есть разные трактовки этого отрывка. Ну, я там прочитаю частично для тех, кто не помнит и в курсе, что такое Библия, да? «Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху, ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, что делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр». Ну и так далее. Ну, во-первых, это классическая версия, да, состоит в том, что автором данного послания к Римлянам является апостол Павел, да. Но даже если не он, то автор, очевидно, пишет о самом себе, о своих духовных борениях, о том, что вот он вроде бы уже со Христом, но все еще продолжает грешить, да, и он борется со своей греховной природой. Это самый простой ответ, самый очевидный ответ при чтении данного текста. Это я к тому, друзья, что даже если вы станете христианином, вы не будете избавлены от каких-то терзаний и проблем, и даже если вы видите рядом с собой христианина, знаете, вот многие люди, которые вне церкви находятся, я сейчас не говорю неверующие, я говорю вне церкви, ну вот, они смотрят на христиан и говорят: «О, ты же христианин, там, да, а все еще плохо себя ведешь». Да потому что человек грешным остается всю свою жизнь. Всю свою жизнь. Не бывает людей идеальных даже среди христианства, христиан и даже среди духовенства, там, или пасторского, хотел сказать сословие сначала, среди пасторов, да, среди, короче, священнослужителей, да, кем бы они ни были. Нет, все люди до конца своей жизни будут совершать плохие поступки. И те люди, которые являются неверующими там, или скептиками, смотрящими там, со стороны со своей на верующих и видящих в них какие-то недостатки, и из-за этого критикующих: «А мне такой Бог не нужен, мне такая церковь не нужна». Вы просто ничего просто не понимаете ни в церкви, ни в Боге, ни в христианстве. Ни, вообще не понимаете абсолютно. Уж извините, да, вы ничего об этом не знаете, но при этом почему-то судите этих людей. Люди всегда всю свою жизнь останутся грешниками, и всегда всю свою жизнь они будут совершать ошибки и плохие поступки. Всегда. Разного уровня, но будут все равно. Кислота, ты об этом рассказывал, что в больницу попал и чуть не умер. Нет, когда я травился косточками, я в больницу не попал, а когда чуть не умер, да, это мои шрамы, да. Там я действительно чуть не умер, это правда. У меня в какой-то момент упал иммунитет до нуля практически. Меня поместили в отдельную палату. И люди были уверены даже, что у меня СПИД. Врачи, в смысле, да? Ну вот. И до тех пор, пока не приехал мой друг, который, увидев меня, в каком я состоянии, устроил там скандал, а он был достаточно и есть сейчас авторитетным человеком, скажем так, ну, в хорошем смысле слова авторитетным человеком. Он заплатил очень много денег в больнице, он устроил там скандал страшнейший в этой больнице, после чего у меня появилось сразу 4 лечащих врача и все начали отделений различных. И да, вот Славка Иванов, он, его вмешательство фактически спасло мою жизнь, да, потому что я был вот буквально на волоске. Ну, вот. А другой мужчина, который поступил с таким же диагнозом, как и я до сих пор помню ее имя, Владимир, я помню, как он выглядел, полковник, бывший в отставке, который бомжевал, но не пил, не курил, ничего, но оказался на улице в силу различных обстоятельств. Он поступил с таким же диагнозом, но у него не было Славы Иванова, и он умер там, в этой больнице. Тот человек, который на руках меня носил первые несколько дней, в буквальном смысле на руках, у меня не было сил, он носил меня в туалет, чтобы я умылся, почистил зубы, держал меня и совершил другие необходимые процедуры, которые совершают в санузле. Ну вот так вот бывает, да. Да, это печально было очень сильно. Я правильно понимаю? Так, секунду. Тут у меня еще сообщение несколько есть. Андрей, здравствуйте, пастор Владислав. Что есть Царство Небесное? Иисус сравнивает Царство Небесное с горчичным семенем, с жемчужиной, с тремя мерами закваски, с невдом, с брачным пиром, с сокровищем, скрытым на поле и так далее. Что есть Царство Небесное? Ко всякому слушающему слово о Царстве и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает посеянное при дороге. Окей. А, и дальше. Я правильно понимаю, что если мы не разумеем, что есть Царство Небесное, означает, что лукавый похитил слово и спасение обрести окончика невозможно? Нет, неправильно. Я с конца начинаю. Есть такой богословский термин, который звучит так: «уже, но пока еще нет». Это очень важный термин. Он очень активно используется в реформатском богословии, а я являюсь представителем реформатской церкви, реформатской традиции. Он очень активно используется именно в нашей богословской традиции, но на самом деле в том или ином виде он существует и в других деноминациях и конфессиях. Что он означает? Уже, но пока еще нет. Вы помните, Андрей, совершенно точно, что в Библии есть такая фраза, что Царство Небесное внутрь вас есть, или если более правильно и корректно перевести с древнегреческого, то будет не внутрь, в смысле не внутрь нас есть, хотя оно и там тоже есть, да, но если именно этот стих перевести более корректно, то будет среди вас, оно уже среди вас. Что он означает? Когда Господь к нам приходит через Духа Святого, там, да, и я сейчас начну таким птичьим языком говорить, что неверующие люди совершенно нас не поймут, наверное, да? Короче, когда Господь к нам приходит, по большому счету, мы уже находимся в Царстве Небесном, потому что частичка Его уже находится внутри нас, да? Но мы пока еще не в Нем. И даже если, несмотря на то, что наша нематериальная часть, вы можете назвать ее душой или духом, неважно, а душа и дух в Библии на самом деле это синонимы, да, как мы считаем, да, это синонимы. Так вот, если, даже несмотря на то, что наша душа уже спасена, то есть мы уже одной ногой находимся в вечности, в Царстве Небесном, наши тела все еще во грехе, да, именно поэтому мы болеем, именно поэтому мы ссоримся, ругаемся и прочее, 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 то есть мы и спасены, но еще не до конца. А до конца мы спасены когда? Когда Христос второй раз придет на землю, будет суд, да, его еще называют страшным судом, и праведники пойдут в жизнь вечную, и в данном случае это имеется в виду Царство Небесное, да, а не праведники в гену огненную. На самом деле тоже в жизнь вечную, на самом деле тоже в вечную жизнь, но в вечную жизнь, ну, в условном аду там, в гене огненной, да. Так вот, мы уже одной ногой в Царстве Небесном, но пока еще нет. Уже Царство Небесное уже и внутри нас есть, и среди нас есть. И церковь является здесь на земле вот этим начатком, да, началом этого Царства Небесного, но которое еще не до конца воплотилось в реальность, да, не до конца проявилось, скажем так, да. И про это я уже говорил, да, после второго пришествия. Что касается тех историй, которые вы привели, когда Господь сравнивает Царство Небесное там со всякими различными там, да, вещами, это такой в аллегорической форме, он пытается донести мысль до людей, его окружающих, собственно говоря, мысль о том, что, каким образом Царство Небесное, оно уже сейчас, уже в нашей реальности, прямо сейчас проявляет себя. Каким образом оно реализуется, да? Вот и все. Ну, это достаточно простой ответ. Библия – это книга Завета. Что есть Завет? Это договор. Ну, конечно, это договор. Слушайте, на самом деле, ваш вопрос, он требует очень много времени для ответа. Я вам рекомендую почитать книгу. Если хотите, я вам скину ее в цифровом виде. Это «Христос Божьих Заветов» называется. Палмер Робертсон написал эту книгу. «Христос Божьих Заветов» Палмер Робертсон. У меня она есть в электронном виде, я могу вам скинуть. Я повторяю еще раз. И любому, кто ее попросит, я могу ее скинуть. Там очень хорошо описано, что такое завет. А, собственно, реформатское богословие, представителем которого я являюсь, это является богословием завета, в том числе заветное богословие, ковенантное или заветное богословие. Но вкратце, если в двух словах, там, да, Бог с нами заключил завет. Да? И вот почему Библия – книга завета. И, собственно говоря, в Библии все эти заветы, начиная с Адамова, да, они все описаны и разъясняются, что такое этот завет и как он, каким образом реализуется в жизни. Дмитрий смотрел батюшку, задал ему вопрос, стоит ли вспоминать о грехе, когда исповедовался за него. Он сказал, зачем? Ты же попросил прощения за него, забудь. И у меня теперь такой вопрос. Если человек, который знает об этом грехе, тебе начинает напоминать о нем и говорить о нем, можешь ли ты сказать, что его... секунду, что-то у меня тут небольшой глюк какой-то почему-то, я не вижу. А, вот. Что его не было, так тебе незачем вспоминать о нем. Это будет моя ложь или правильный выбор? Тот человек, который вам напоминает о вашем грехе, совершенном в прошлом, он не очень хороший человек, скажем так, да, мягко говоря. Но он абьюзер, ну, как объяснить? Действительно, в Библии написано, что если вы грех исповедовали, да, перед Богом, то он его как бы закинул за спину, да, то есть он его больше уже не видит. Перед Богом, у Бога, перед его там глазами, да, этого греха нет, он его уже не видит, не обращает на него внимания. Он есть в вашей личной истории, но для Бога этот грех, исповеданный с намерением, да, искренне от сердца, уже не является чем-то, что препятствует общению Бога с вами, да, каким-то образом, да. Все, вот эта стена, она уже разрушена, ее не существует, да? И, опять же, образ очень красивый в Библии. Указано, что Бог закинул за спину этот грех. Если вы виноваты перед каким-то человеком и перед ним извинились, и, опять же, извинились там, типа, ну, извини там, да? Ну, извини, как мы иногда говорим, к сожалению, да? И я тоже иногда так говорил, по крайней мере, в своей жизни. Типа, ну, извини. Но не испытывая раскаяния, то это одна история. Но если вы искренне перед человеком извинились и попытались свой грех перед ним исправить, если вы, допустим, перед ним виноваты, перед ним, да, а он продолжает вам напоминать об этом грехе, но этот человек категорически не прав в своем поведении, да, это абьюзер, это пассивная агрессия, иногда даже вовсе даже и не пассивная агрессия, и с этим человеком нужно вопрос решить жестко, ну, в смысле, как жестко, то есть, ну, там, чувак, там, окей, там, да, я извинился, я попытался свой грех исправить, да, мы же это просто решили, да, с тобой, ну, все уже решили. А зачем ты его вспоминаешь каждый раз? Такое бывает, знаете, в семейных отношениях между мужем и женой, когда кто-то перед кем-то был виноват и извинился, но потом каждый скандал, каждая ругань, каждое какое-то недовольство, когда возникает между людьми, начинается, а вот ты тогда-то сделал то-то и то-то, и это бесконечно продолжается. Это ровным счетом не говорит о прощении этого человека вас, а если этот грех вообще его не касается, да, то тем более, как бы, ну, с чего вдруг он его вспоминает. С такими людьми нужно решать вопрос, ну, максимально корректно, но при этом максимально жестко. Не жестко, а твердо, окей, я заменю слово жестко на слово твердо, потому что это неправильно, так делать нельзя. Это неэтично, как минимум, там, это некрасиво. И это бесчеловечно. Так, друзья, ну, у нас осталось-то буквально несколько секунд. Вопросов-то, на самом деле, у меня еще куча тут наприсылали. Ну, как минимум, тут у меня с вопросиков еще есть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Целых семь вопросов, но на них я уже ответить не смогу. Наверное, мы завтра с них просто начнем наш эфир. Я их сейчас закрыл, не буду даже думать о них. А завтра мы с вами... начнем с них. Ну и ставьте лайки, делайте репосты. И помните, что в 16 часов завтра я снова готов быть перед вами и отвечать на ваши вопросы. Любые, подчеркиваю, касающиеся как христианства, веры в Бога, Библии, церкви, так и вообще не имеющие никакого отношения ко всему этому. Если вам интересно мнение христианское и церковное мнение о том или ином вопросе. Всем пока, всем спасибо. И вы были классные сегодня. Все, обнимаю.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.